Детективная история. За окнами набухало пасмурным светом октябрьское утро, но в классе еще горели лампы. Журка стоял у доски и рассказывал о негритянских волнениях в Алабаме. Он говорил о пожарах и стрельбе, но слушали не все. Кое-кто дремал, потому что не доспал, торопясь на политинформацию. Кое-кто украдкой, чтобы не увидела Маргарита Васильевна, готовил английский. Ну и ладно, они, по крайней мере, не мешали. А только Бердышев, вздрагивая пухлыми щеками, стрелял пшеном из стеклянной трубки, и как нарочно по тем, кто слушал. «Кончал бы ты, Бердышев», — сказал, наконец, Журка. Тот быстро убрал трубку, а Маргарита Васильевна, сидевшая на первой парте, обернулась. «В чем дело, Бердышев?» «Ни в чем», — сказал только и захлопал белыми ресницами. «Журавин, в чем дело?» Журка смешался. Получилось, что он наябедничал. Но Иринка бесстрашно сказала со своей парты. «Он крупой плюется, дубина такая. Сам не слушает и другим не дает». «А че тут слушать? Это по телеку 1000 раз говорили». «Да ты по телеку только мультики да хоккей смотришь», — сказал Сашка Ловенков и запихнул в парту учебник английского. «Нет, еще передачу для вас, малыши», — вставил Горько.
«Ну-ка, прекратите», — потребовала Маргарита Васильевна. «Журавин, продолжай». «Он, кстати, очень интересно рассказывает», — добавила она и незаметно зевнула.
«Только пускай покороче», — тоже зевнув, попросил Борька Сухоруков по кличке Грабли, человек из компании Капрала. «Не нравится, топай из класса», — вдруг взвинтился Журка. «Тебе вообще на все плевать, кроме своей шкуры. Вот вогнали бы в тебя всю обойму, как в того мальчишку, тогда бы по-другому запел».
«В какого мальчишку?» — удивленно спросил кто-то. Многие уже забыли, как Журка рассказывал, что волнения начались после гибели негритянского мальчика. Его застрелил недалеко от школы полицейский.
«Слушать надо!» — подала голос Лида Синявина, соседка Горьки.
«А мы слушали», — нахально сказал Бердышев.
«Ага, особенно ты», — зло откликнулась Иринка. «Тебе про пули говорят, а ты пшеном пуляешь. Тебя бы самого туда, где стреляют, в Алабаму».
«За что его туда, бедного?» — ухмыльнулся Грабля.
«За глупость», — сказал Сашка Ловенков.
Журка молчал. От того, что за него так быстро и решительно заступились, он заволновался, даже в глазах защипало. «А Бердышев в самом деле дубина».
«Ничего ты не понимаешь», — сказал ему Журка. «Там же на самом деле дома горят. Там людей убивают. Вот прямо сейчас, только с другой стороны земли. Вон там, под нами». Журка ткнул пальцем в пол, и все тоже посмотрели вниз, будто сквозь громадную земную толщу могли увидеть отблески алабамских пожаров. С Маргариты Васильевны сошло спокойствие. Она поворачивала голову то к Журке, то к ребятам и, видимо, думала, вмешаться или пока не надо.
«Они там стреляют, а я, что ли, виноват?» — обиженно проговорил Бердышев. «Я-то что могу сделать?»
Кто-то засмеялся, а Журка сказал отчетливо.
«Ты хотя бы не плюйся, балда, когда о чужом горе говорят!»
Наступила какая-то виноватая тишина. В этой тишине учительница произнесла. «Балда — это лишнее, а остальное все правильно. Продолжай, Журавин». «Да я все сказал». «Молодец. Есть у кого-нибудь вопросы к Юре Журавину?» Лида Синявина подняла руку. «Только у меня не вопрос. Я добавить хочу, рассказать». «Очень хорошо. У меня дома такая книжечка есть. Называется «Стихи негритянских детей Америки». Там такие стихи, ну, может быть, не очень складные, но такие отчаянные какие-то. Вот одна девочка написала, можно я прочитаю? Ты выйди к доске. Да нет, я здесь. И она заговорила тихо и раздельно. Мир такой просторный для всех, большой и зеленый, а нам некуда идти. В эту сторону пойдешь, горе и боль, в ту сторону пойдешь, черная пустота. И мы бредем, бредем по самой кромке. Куда же нам идти? Нет никакого пути, и крошится под ногами тропа, как лед, тонкий и ломкий.
Молодец, Лида, очень искренние стихи. Садись. Я еще. Вот.
Мы дети, но в наших телах, тонких и черных, боль долгих веков, боль миллионов рабов, увезенных с потерянной родины. Зачем, учитель, вы нам говорите о нашей свободе, если на наших руках и ногах красными браслетами до сих пор проступают следы кандалов, красные на черном?
Лида помолчала и села. Пока она читала, Журка вспомнил о Лаудаха и теперь сказал притихшим ребятам:
«У меня книжка есть, очень старинная, про приключения негритянского мальчика, про рабство. Он был предком вот этих ребят, у которых стихи. В этой книжке также такая же боль».
«А может быть, ты принесешь им и почитаем?» — предложила Маргарита Васильевна. «Это было бы очень интересно. Так сказать, перекличка эпох. Можно было бы включить в план пионерской работы».
«Я могу принести, только ее трудно читать вслух, там язык такой несовременный. Она в позапрошлом веке напечатана».
«Надо же, какая старина!» — удивилась Маргарита Васильевна.
«А если ее всю не читать, а ты просто покажешь ее, а самые интересные места перескажешь своими словами? Можно устроить интересный сбор».
«Ладно», — сказал Журка. На уроке английского Иринка и Журка тихонько шептались. Иринка предложила интересное дело — попросить отца, чтобы он нарисовал картинки про Алаудаха. Перед сбором их можно развесить в классе.
«Лучше я попрошу Валерия Михайловича их переснять и сделать слайды», — сказал Журка. «У него это здорово получается. Слайды можно на экране показывать, будет почти кино».
«Тогда надо музыку подобрать подходящую».
«А Игорь Дмитриевич согласится сделать рисунки?»
«Неужели нет? Ты сегодня же книжку принеси».
Когда Журка вернулся из школы, папа был дома, приехал на обед. Он 2 недели назад вернулся из колхоза и работал теперь на строительстве нового квартала совсем недалеко от Парковой улицы. Возил на своем КамАЗе кирпич и облицовочные плиты. Сейчас папа на кухне разогревал суп, который они с Журкой сварили вчера вечером.
«Обедать будешь, Юрик?»
«Нет, я в школе поел. Ты у мамы был?»
«Заезжал на минутку. Нормально, в пятницу выпишут».
Журка вздохнул. До пятницы еще 4 дня. Маму положили в больницу на обследование. Журка знал, что ничего опасного нет, просто проверка, но без мамы дома было скучно. Поэтому он каждый день до вечера сидел у Иринки, даже уроки там готовил. Он и сейчас решил, что возьмет книжку про Алаудаха и сразу побежит к Брандуковым. Журка подошел к стеллажу, потянулся за книгой и остановил руку. Что-то на полке было не так. Непривычно. Нет, Алаудах стоял на месте. Но рядом... Рядом не оказалось высокой книги с трещиной на желтом кожаном корешке. Сочинение об описи морских берегов. Журка знал на память все книжные корешки, твердо помнил их порядок на полках. Еще вчера опись берегов стояла рядом с Алаудахом, а теперь там темнел переплет истории кораблекрушений. Сначала с удивлением, потом с тревогой, Журка обшарил глазами все полки, заглянул в ящик стола и даже под тахту. Потом громко спросил: «Папа, ты не брал книгу с моих полок?» Было слышно, как отец звякнул о тарелку ложкой, откашлялся и сказал:
«Я к твоим книгам и не подступаюсь, себе дороже».
Куда она могла деваться? Чертовщина какая-то.
Журка с опаской пересмотрел на полках свои сокровища. Все было на месте, кроме сочинения об описи морских берегов. Вчера вечером он листал эту книжку, пока не пришел Горько. Потом поставил на место. С Горькой они поболтали, затем он сдул у Журки задачу по математике, которую сам решить не мог, взял с собой всадника без головы, не с этих полок, а из большой комнаты, и побежал домой.
Может, прихватил и опись берегов? Но зачем она, Горький, и почему без спросу? Подумать про Горьку что-нибудь плохое Журка не мог, даже стыдно делалось при такой мысли. Но фантастики ведь тоже не бывает. Может, воры забрались, пока никого не было дома? Но тогда почему взяли только непонятную морскую книгу? Журка побежал к Горьке. Домой заходить не стал, недолюбливал Горькиного папашу, а стукнул в окно. Горько тут же вышел. «Слушай», — сказал Журка слишком беззаботным тоном, — «у тебя какие мои книжки?» Горько удивился. «Ты не помнишь, что ли? Волшебник изумрудного города, сын полка, еще всадник без головы я вчера взял». Журка опустил глаза и спросил небрежно. «А морских старинных случайно нет?» Горько удивился сильнее. «Каких морских?» «Ну, тех, с моих полок», — неловко сказал Журка. «Понимаешь, нету сочинения об описи берегов. Вчера еще была, а сейчас нет». Горько усмехнулся. «Ну ты даешь! Я в этих книгах что понимаю?» «Я подумал, может, случайно вместе со всадником прихватил», — тихо сказал Журка и почувствовал, что краснеет. «Может, лежали рядом, ну и вот так получилось». Они на миг встретились глазами и моментально поняли друг друга. «Я не хочу на тебя думать», — сказали Журкины глаза. «Но тогда кто? Значит, поверить в нечистую силу?» «Я знаю, что ты думаешь на меня», — ответил глазами Горько. «И как теперь быть?» «Нет, я не брал», — тусклым голосом сказал Горько и ковырнул ботинком лепешку грязи на крыльце. «Ты отца спрашивал?» «Да он мои книги никогда не трогает». «Ладно, пойду. Вечером заглянешь?» «Как получится», — неохотно сказал Горько. «Ну, пока». «Пока», —